Я вот, честно говоря, не ожидал такого, что вот ты так легко согласишься пойти в НОД, поговорить о копном праве. Я думал, ну вот мало ли там, человек не захочет. Может, у него какие-то свои там взгляды интересные, своеобразные. Вот. И ты вот так вот легко на это согласился. И в связи с этим вопрос, почему? Почему вот ты именно так поступил?
Ну а почему, скажем, не согласиться, если я владею этой информацией? Мало того, я занимался исследованием в этой области. У меня специализация — теория державы и права. Я вот хочу сказать, что вот есть Академия наук Украины, и там есть институт академический. Mm-hmm. Ну, он называется «Держава и право» имени Корецкого. Там есть отдел теории державы и права. Так вот, очень многие годы вообще тема копного права, все, что касалось вещевого права, на нее табу было наложено. То есть об этом даже нельзя было говорить, не говоря уже о том, что вести какие-то научные исследования этой темы, и тем более, не дай бог, там заявиться, чтобы она была, скажем, там темой какой-то диссертационной работы или темой какой-то исследования и прочее, прочее, прочее. На самом деле тема достаточно страшная для той системы, которая сложилась, потому что она дает коллективный мозговой штурм. Вот то, что сейчас называется научный подход к решению каких-то проблем. Вот раньше этим занималось копное право. То есть собирались копные мужи. При этом они иногда входили в такое состояние измененное, я просто знаю по казачьим кругам, состояние ума, при котором они подключались вот к этому вещему лесу, к энергоинформационному полю Земли. И получается, что информацию, та, которая им нужна для решения их бытовых проблем, они просто получали оттуда. То есть непонятно откуда, откуда-то, вот, но приходило именно вот такое решение. При этом никогда, скажем, не отметалось никакое предложение на копном праве. То есть получается так, все, что наговаривалось, сначала все это закладывалось в копилку. То есть задача черта была, писаря, все это дело занотировать, записать. То есть какие были предложения, скажем, по одному или тому же какому-то вопросу. Один на одно, другое, второе. И не прекращали этого всего. Когда набрасывали полностью все предложения, заканчивался процесс набора предложений, только после этого переходили к обсуждению. И обсуждали каждый вопрос предложений как каждого копного мужа. Но когда вот человек находится в состоянии таком, что ему вот нужно выдать решение этого вопроса, мало того, это начинается коллективное творчество, именно коллективное. Один человек этого не может. И получается, что энергоинформационный канал, он уже состоял вот из того количества копных мужей, которые пришли. Там 10 человек, 100 человек, там 300 человек. То есть вот когда в унисон люди начинали думать, тем более они решали одну и ту же проблему. Получался вот такой взрыв интеллектуальный. Взрыв настолько, почему они иногда приходили к решению вопроса, парадоксальному, так называемому. Вот почему говорили, что загадка русской души, есть такая категория, загадочная русская душа, и почему тот же Бисмарк, если его почитать, и всех остальных, говорит, да что бы мы ни придумали, какую бы мы систему ни сделали, русские все равно сделают какую-то глупость, которая просто все развалит, разломает, непредсказуемость. И вот парадоксальность, она была всегда, скажем. А вот эта парадоксальность как раз шла вот с вышних там слоев энергоинформационных, можно там Богом его как угодно назвать. То есть оттуда шло решение вопроса. И вот эти принципы, они всегда были. И в связи с тем, что система эти принципы каким-то образом умалчивала, то есть нужно было прийти сначала вот к пониманию, как работала вся эта система, каким образом. То есть там есть еще очень много таких вот, ну, то, что сейчас говорят, элегантных вещей на юридическом языке. Принципы, при которых вот совещание это. Почему нельзя было перебивать? Нельзя было перебивать копного мужа, пока он не выговорится полностью. То есть человек полностью раскрепощался. Что такое? Он говорит, его сидят, слушают копные мужи, другие. Они настраиваются на эту единую волну. Не было никаких дискуссий. Абсолютно. То есть один выговаривался, второй выговаривался. Там не было такого, как у нас, вот, допустим, политики друг друга перебивают. Было вообще это исключено. На казачьем кругу там просто. Там за всем за этим Исаул следит. То есть, если где-то кто-то нарушает вот эти принципы проведения круга, тут же, скажем, там наказание следует. Поэтому вот этот взлет, вот этот коллективный разум, он как раз всегда и давал вот решение многих вопросов, на которые один человек просто-напросто не придет, какой бы он ни был, семи пядей во лбу. Но в любом случае, когда этот человек попадал вот в эту группу копных мужей, то его общая психическая энергия, общая психическая сила, она его выносила на этот уровень. Вот Сковорода говорил, истина царствует и царствовала в малом количестве просвещенных божьих людей, и в миру ей не быть. Но каким образом эта истина находила выход через этого копного мужа? Только тогда, когда он находился в собрании братьев, когда он чувствовал вот это единение, когда единые по крови собирались, настраивались на определенную волну, и вот только тогда приходило решение совершенно вот для данной ситуации уникальное. Вот именно для этого. Зачастую, скажем, никто даже и не мог предположить, что примут такое решение. Поэтому вот и были черти, писари, которые, задача которых была все это дело фиксировать. Витии так называемые, витиеватые мужи. Вот именно поэтому. И почему, скажем, мне согласиться, если я изучал эту тему, я знаю эту тему, из той дискуссии, которая развернулась сейчас в политикуме той же России, потребность в такой информации есть, значит, нужно просто было ее дать. Ни больше, ни меньше. Раз есть потребность, она у тебя это есть, зачем ее зажимать? Отдай, дающему додано будет.
Так, тогда следующий вопрос. Вот в интернет-сообществах, там, к примеру, на Midgard.info, на разных интернет-площадках, частенько встречаешь такой лозунг, что с оккупационной криминальной властью взаимоотношений нельзя никаких иметь. То есть это некие такие плохие люди, которые вот встроены в эту систему, и с ними, если ты имеешь какие-то отношения, то ты автоматически становишься сам типа того, что неблагополучным, мягко выражаясь, таким вот человеком, который принимает их мировоззрение, начиная с ними отношения, значит, он сам вляпывается, грубо говоря, в историю. То есть вот ваши отношения с этой точки зрения, можно ли согласиться? Или же это все-таки перегибание палки или что-то иное?
Можно и согласиться, и не соглашаться, в зависимости от того, на каком уровне духовного развития, в общем-то, находится человек. Какая разница, в принципе, вот какая меня система окружает? Для меня это просто зеркало, определенные уроки, через которые я прохожу. И чем, скажем, интереснее эти уроки, то для меня интереснее, как для вот личности. Идет же все равно формирование. Я-то уроки эти извлекаю. Если все очень просто, зачем я тогда сюда пришел? Богу-то зачем я не нужен? Нужен нетренированный. Поэтому вот чем изощреннее система, почему такая изуверская система изощренная и была создана для управления нами? Учитывая наш потенциал, вот сверху нам не дают уроков, которые нам не посильны. Эти все уроки для нас посильны. И эта система, которая существует, она просто, вот с ней вопросы все могут быть закрыты на раз. Если только люди начнут понимать эти вещи, как она работает и как мы дошли до такого уровня.
Если находимся на воля такой... начнут проявлять свою, то, конечно.
Конечно, для того, чтобы воля появилась, нужно все-таки понять, что ты человек. Если ты человек, то у человека всегда есть воля. Вот что такое воля? Есть воля действительная, внутренняя, та, которая внутри, да? И есть воля проявленная. Угу. Совпадают они или нет? Да большей частью не совпадает. Если бы я только делал то, что вот я хочу, то есть моя действительная воля внутренняя соответствовала моим поступкам, то я был бы гармоничным человеком. Я полностью, скажем, вот отвечал всему этому. А в связи с тем, что проявление воли, которое становится проявленной, я ее корректирую в зависимости от системы, так как система ко мне относится. И вот эта разница между волей действительной, внутренней и проявленной, то есть проявленной и внутренней, вот эта разница, она создает психическое напряжение. То есть я чем-то не удовлетворен. Поэтому какая мне разница, какая эта система? На данный момент вот создалась ситуация, при которой вот такие условия. Я, насколько понимаю, эти условия, они просто оптимальны для меня. И лучше их не придумать. Вот именно данные условия и именно для меня вот в этой ситуации. Если я это все принимаю, тогда для меня это становится просто игрой, просто уроком. А какая она система? У нас вообще президент, он, мягко говоря, судимый в бывшем. Ну, так что, значит, я такой. Это мое зеркало. Вот зеркало народа сейчас Украины в данном случае, вот как раз Янукович. Мы другого не заслужили. Вот другого мы президента не заслужили. Ни больше, ни меньше. В России другая ситуация.
Деда, мелюзговые тиранчики, да, ты должен с ним побороться и его малость победить.
Да в том-то и дело, что не надо бороться. Вот в чем вся система? Как оно, как дела обстоят? Вот как организм наш. Попали вирусы, да, какие-то. попали какие-то гельминты. Но мы же не боремся с ними. Мы просто что, восстанавливаем иммунную систему и выводим их из организма. Ни больше, ни меньше. Люди вот элементарных вещей понимают. Не надо ни с кем бороться. Если ты заразился, и ты чувствуешь, что паразиты в тебе, от паразитов нужно избавиться. Но если, скажем, поразили эти кишечник, ты же себе там ни брюшину-то не порвешь, не начнешь их оттуда вытягивать. Это же твой организм. Так и так, это наш организм. Это наша держава, пришедшая к такому состоянию уныния. Почему? Потому что в голова разруха. Нет понимания, как это все происходит.
Все-таки вина не тех, а все-таки наша вина получается.
Нет, всем, не вина. Вины здесь нет никакой. Это наше состояние. Наше состояние определяет вот социально-политическую ситуацию в государстве. То есть мой уровень духовного развития определяет состояние, в котором я пребываю. Вот все, что мне происходило в истории человечества, берем это одну личность, скажем, или весь народ, создаются идеальные условия для духовной эволюции человека. Вот вся история – это история духовной эволюции человека. И нам специально создают вот, такую ситуацию. Майдан, допустим, сейчас на Украине, там для чего он нужен? Тоже определенные задачи, да? Идет тоже духовный рост. Да, люди, может быть, там чего-то не понимают. Каким-то образом их там обманули. Но позитивный-то момент тоже есть, и для власти тоже. Ведь власть-то перепугалась. Они реально перепугались. Вот в правящей партии там, ну, мягко говоря, сейчас обстановка такая достаточно серьезная. Там идет ругань такая, что мама, не горюй. То есть они-то понимают, что к протестному настроению они привели. И получается, что говорят, наши, то есть министры наши, депутаты наши, хуже врагов. То есть есть и такое понимание у них. Сказать ничего не могут, потому что они в этой системе. Но мы-то говорить можем. Мы-то находимся вне системы. Мы наблюдаем за этим спектаклем. Ну вот сидим и смотрим спектакль. Там на сцене, скажем, вот вся эта труппа политиков и всех остальных. Но не надо лезть туда к ним на сцену. У них там своя задача. Какая? Для того, чтобы я в них увидел, а что во мне нужно поправить. Да, недостаток воли. Да, недостаток там интереса. Да, недостаток а где-то чего-то и как-то. Но я-то должен тогда над собой работать, в первую очередь.
Так все-таки получается как? Мы противоборствовать не должны, воевать ни с кем не должны. Мы должны это через себя как-то все это менять.
Мы должны не противоборствовать. Вот есть такой закон диалектического материализма, его все знают. Борьба единства и борьба противоположности. Да? Изначально вот он звучал не так. Не единство и борьба, а единство и согласие противоположностей рождают мир и порядок.
Единство и согласие.
Да, противоположности рождают мир, то есть нет никакой борьбы, по идее-то. Но нас как раз, вот, потому что марксистско-ленинская теория и все, нас как раз на борьбу склоняют. Какая может быть борьба, скажем, у меня с самим собой, если я слаб умом? Вот Сталин по этому вопросу задавал там, особенно генералам там, и политикам, очень простой вопрос. Ты враг или дурак? Если враг, то с тобой нужно поступать как с врагом. Если дурак, научись тогда. Условия мы тебе создадим. Вот так и мы должны понимать, что те же политики, вот они сейчас в таком вот состоянии пребывают, но благодаря-то нам, так оно все происходит, нам их специально сверху оттуда посадили, чтобы мы поняли, в каком мы состоянии уныния наше духовное развитие находится.
Так, а ни больше, ни меньше. Что нам предпринимать-то? Потому что многие говорят, вот нельзя с властью взаимодействовать, мы вляпаемся. Другие говорят, что все-таки можно взаимодействовать. Вот твоя точка зрения.
Ну, я почему говорю, как с властью можно взаимодействовать? С властью мы в любом случае будем взаимодействовать. Как можно не взаимодействовать с государством? Ну, сейчас реально. Налоги мы обязаны платить? Обязаны. Контактировать каким-то образом мы обязаны? Обязаны. Мы завязаны на систему государственной формализации документов и прочее, и все прочее. Конечно, фискальное и прочее, прочее. Завязаны. Как можно не контактировать? Что вообще уйти где-то сесть там в пещере и сидеть, непонятно чем заниматься. Так не бывает. Да и быть в принципе не может. Почему-то я говорю, что вот сейчас земщина, вот это копное право, копы, они должны начинать возрождаться. Вот теперь вопрос. Мы воссоздаем свою совместу, не систему, а совместу. Вот совместно это получается нечто соединенное вместе по определенным принципам на каком-то месте. Так вот, община как совместно, она может противостоять любой системе, в том числе и государственной. Вот этого они боятся. Система на систему, вот это как раз, ну будем так говорить, бараны.
Шило на мыло.
Бараны, столкнувшиеся просто. Мы не должны играть по их правилам. Это правда. Мы проиграем в любом случае. Мы находимся на их поле и начинаем играть. А мы должны выходить из системы, создавать свою совместную, общинную. И вот через общину начинать взаимодействовать с этой системой. Но каким образом? Согласие, да?
Угу.
Противоположности.
Через борьбу?
Конечно. Конечно. Если только мы понимаем, да любого человека во власти можно понудить и выполнять требования общины. Ну, допустим.
Стучаться, объяснить, и он
все понимают. Есть, я не хочу, что прям все, да, есть, потому что за последние годы во власть набраны люди, он, скажем, ну, сварные смердов. То есть ему что объяснять, что не объясняет, ну, животные просто говорящие, больше ничего. Тяжело с такими людьми. Ну и на таких людей управу-то можно найти. И на таких тоже. Но сейчас в Украине все это разворачивается. Мы сейчас выясним, допустим, что пошли сбои каким-то образом в администрации, в судебной. И половина где-то судей не имеют удостоверений. При этом судопроизводство осуществляют. Точно так же там у всех остальных государственных. То есть вот там сбоит система, там сбоит система. Но мы просто себе не можем рады дать сами себя, в общем-то, настроить на работу правильную. И мы начинаем вот с ними взаимодействовать не как совместно, не как вот наша группа, не как наша община, а мы, получается, входим в эту систему и по их правилам начинаем говорить. Вот этого не нужно делать. Зачем, скажем? Вот, допустим, хотели там подписывать. Какая проблема? Я написал иск, отправил на президента Януковича с тем, чтобы запретить ему. Да, суд отказал. Но не это главное было. Я действие совершил. И тот судья, который мне отвечал, и помощник его, и писали ухвалу, отказывали. Я-то написал текст, они-то это прочитали. Они прекрасно понимают, что они делают.
А если таких писем пришло там с миллион?
Конечно, конечно. То была бы совершенно другая ситуация. А если бы только пришло решение копы города Киева с запретом, они бы обязаны были все это дело выполнять. А потом прийти, скажем, и установить легитимность судьи того же. То есть провести верификацию, сказать, покажи, пожалуйста, удостоверение. Это вообще судья или кто-то здесь? Или каким-то образом? А наша беда вот в том, что мы как раз и начинаем играть по их правилам. Не взаимодействуем, не научаем их, не поучаем. А в связи с тем, что мы сами безграмотные, да. Они нам навязывают, потому что хотим мы того или не хотим, как правило, во власть идут и очень быстро формируется психотип человека. Вот есть такая вещь, как профессиональная деформация. Это стойкие изменения психики человека под воздействием профессиональной деятельности. То есть 7 лет и дальше психику человека не выдерживает. Профессия начинает уже его ломать под себя. И он становится инструментом для этой профессии. То есть у каждой профессии существует эгрегор свой. Вот, допустим, профессия преподавателя, профессия судьи, профессия врача. У каждой этой группы есть эгрегор. Это энергоинформационное поле, которое всех этих адептов держит под собой. Молятся они там этому, не молятся. Но только они попали, только произошла формализация, начинает работать. Они как раз работают вот на эту систему. И через определенное время психика начинает ломаться. И человека начинают формировать для того, чтобы он наиболее успешно выполнял задачи этой системы. Для этой группы. Но беда в том, что получается каким образом? Что чем дальше все это идет, система, она сама себя пожирать начинает. Начинает пожирать окружающие системы. Ни больше, ни меньше. Вот в чем беда. Это как раковая опухоль. А механизмы сдержек и противовесов просто не существует. Вот нет их.
И взяться не могут.
А как они могут взяться, если жесткая вертикаль и нет никакой ответственности? Вертикаль-то не от народа. Народ ее не выбирал. Ну что, это копный муж, который прошел там вот этот отбор, начиная с десятского и заканчивая там тысячным? Нет, конечно. Поэтому во власти люди без совести. Ну вот души молодые, которые пришли. И получается, что мы их искушаем властью. А в книжке что написано? Невозможно не прийти искушением. Но горе тому, через кого эти искушения приходят. То есть я, получается, допустил ситуацию, при которой смерды оказались во власти. Я сделал так, что эти души искушаемы этой властью. Ну так я тогда и должен нести ответственность за это.
Сегодня у нас мало кто понимает такую вещь, что выходя за двери дома, твои обязанности на этом не заканчиваются. У нас многие считают, что вот я вышел на улицу, все, мои обязанности закончились. Чиновник то же самое считает. Вот у меня обязанность вот здесь, все, дальше я ничего не должен. К нему как не придешь, чиновник, он говорит, а у меня нету рычагов, а у меня нету возможности что-то сделать. То есть никто вообще ничем никому не обязан. Вот это меня больше всего добивает. Вот вертикаль вот эта сверху, которая идет вниз, никто вообще ни за что не отвечает. У нас даже государство перестало за что бы то ни было отвечать. Оно только услуги предоставляет. Вот до этого мы уже докатились.
Мы докатились до того, что люди, вот народ, да, если брать как совокупность, ведь никто не ставит задачу власти. Вот говорят, что все, да, власть это слуги. Кто-то этим слугам объяснил, что они должны делать.
Да, в том-то и дело, что...
И получается, что власть сама себе ставит задачи, сама их начинает выполнять и сама контролирует выполнение этих задач. Мы же самоустранились от принятия решений. То есть мы не собираемся, о копном праве забыли, не реализуем свое это право. Хотя обязаны это делать. Ведь раньше не явиться на копу было невозможно. Вариант просто исключался. Ну, такой, что человек либо куда-то уехал, либо болен.
Сейчас, да, раз в 4 года сходил, там что-то голосанул, и 4 года за тебя дядя должен что-то думать.
Конечно.
А когда этому дядю, ты даже не написал, что он должен сделать для тебя.
Вот. И мы, вот теперь мы должны определиться. Раз мы их избираем, то вот как нас обманывают? Обманывают очень просто. Они пишут программы, что я там партия или партия такая-то, такая-то, обязуюсь там сделать то-то, 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 то-то. Не мы им пишем, а они пишут. Мало того, они понаписали такие вещи, которые нам нравятся, но реализовать их нельзя в современных условиях совершенно. И получается, что чью волю-то они исполняют? Свою. И получается замкнутая система. Любая замкнутая система рано или поздно становится раковой опухолью на теле любого организма. Мы точно так же, мы берем наш социум, берем наш народ. Система вышла из-под нашего влияния, нет системы сдержек и противовесов с народом. Как это так? Вы сейчас избрали, теперь терпите там 4-5 лет, и потом, может быть, опять воспользуетесь каким-то там правом и прочее. То есть они для себя придумали эту систему власти.
Да,
поэтому,
первое,
что нужно сделать, это лишить права выбора, лишить права некомпетентных людей. То есть большинство в народе нужно просто-напросто лишить права выбора. Женщин всех, оставить только копных мужей, определиться с принципами какими. Чтобы компетентные люди занимались вопросами, теми общественной жизни и устроения, а не просто вот все, кто захотел. Тем более молодые люди. Им учиться надо, в первую очередь, и постигать эти все вещи.
Вот раньше были такие вот, к примеру, места, там где-нибудь у ворот, там вот я читал в разных рассказах, где вот молодой парнишка приходил к старцам и там набирался премудрости. Сегодня этого ничего нет. Вот давайте начнем вот с азов. Как можно стать копным мужем, это раз. А во-вторых, кто может стать копным мужем? Потому что сегодня вот на многих интернет-площадках ведутся дебаты, кто имеет право быть копным мужем. Кто может пройти и, скажем так, это камень преткновения, вот, как бы вот, который не позволяет людям вообще дальше куда-то идти. Они вот это решают буквально, я не знаю, уже года два. По крайней мере, на моих глазах, в интернет-сообществах, они решают, кто может быть копным мужем, кто не может быть. Давайте с этого начнем. Кто, как можно стать копным мужем?
Если мы берем вот пропорциональное соотношение, то, что было раньше, скажем, то, что есть у нас. Вот в среднем раньше продолжительность жизни была где-то порядка 110-120 лет, и на кладбищах там эти вещи просматриваются. Либо если мы возьмем книги церквей, там, где записывали рождение и умерших, то вот берем 19-18 век, это миф о том, что там люди жили по 20-30 лет, это придумки. На кладбище другие совершенно данные, если смотришь таблички. Я недавно беседовал с этим человеком, говорит, я, говорит, раньше смотрел, а понять не мог, как это так. Пришел, говорит, на кладбище, смотрю, там 118, 120, 125, 130, как здрасте. Остались до сих пор такие могилы, и вот эти вот вещи стоят. И вот получалось, что век живи, век учись. То есть до 50 человек учился, он работал по закону накопления, после 50 только по закону изменения. Но опять же до 100. И после 100 он переходил уже в разряд старцев. То есть он тоже не имел права голоса на копе, но к его мнению прислушивались, и он давал современным языком заключение эксперта, знающего человека, копного, бывшего мужа, по какому-то вопросу. То есть он знал, что было, скажем, 100 лет назад, да, вот это сейчас осталось это в Англии, право, так называемое, которое формируется. Вот как, и каким образом? У них же нет законов, там нет этой конституции. Как, допустим, у нас. У них же все это проще. Есть прецедент какой-то. Решили когда-то какие-то вопросы. Вот таким вот образом, при таких-то вот правоотношениях. Вот прецедентное право. И копное право примерно так же строились. То есть они у нас взяли эти принципы когда-то. Что если когда-то был грамотно решен вопрос, и он всех устраивал примерно вот таких вот правоотношений, то старцы несли в себе эти знания, что когда-то было такое-то, такое-то, такое-то. Вот, допустим, в протоколах, мы сегодня книжку там вот рассматриваем, там написано четко, что когда там потравили у одного помещика луга, ну, другой помещик, покосили там, сделали, то собрали копу, собрали стариков. И старики вспоминали, что много-много лет назад был уже такой вопрос, решили в пользу рода такого-то помещика. Все, записали это как решение. Протоколы копы, в актовые книги отправили в город, и все, и четко разграничили территорию земли, допустим. Поэтому для этого были. Сейчас, конечно, люди живут меньше. Если мы берем там, ну, хотя бы лет 60, и пропорционально все это дело начинаем уменьшать, то да, где-то вот с 31, там, ну, вот с 35 лет, при данных условиях, пока продолжительность жизни у нас опять не войдет в норму. А сейчас она будет увеличиваться.
То есть копный если муж только может стать не раньше 30 лет.
Или он не раньше, войти... не раньше, потому что психика не готова. Вот раньше вообще было так, что до 30 лет находился при отце. Промысел осваивал, учился хозяйствованию, и когда полностью уже осваивал и мог содержать семью, он тогда выходил из-под опеки отца. Вот это было в 30 лет. То есть в 31 год уходил. Вот в это время он уже, как домохозяин, присутствовал на копе и начинал обучаться. Но обучался почти 20 лет.
За 20 лет можно
да.
опыта набраться.
Конечно. Сейчас, скажем, нет у нас таких условий. Потом, где мы сейчас возьмем именно вот такие условия, чтобы могли там собираться, передавать опыт, тем более в городах. Угу. Если еще там по селам эта система быстро восстанавливается, то в городах такие вещи, ну, на самом деле тяжело, скажем, восстановить. Почему много там проектов? Вообще это многоаспектная проблема. Это надо начинать расселение городов, создавать одноэтажную, как вам говорили, проект эти России, малоэтажное строительство, и просто людей разводить на землю, выводить. Нельзя города строить там больше 10 тысяч. Нельзя. Если есть где-то какое-то сложное производство, значит, недалеко рядом строить небольшие поселки. Почему раньше вот территории Руси некоторые назывались городарика? Небольшие города, 10 тысяч. Только человек набралось, все, больше уже нельзя было. Тьма.
Значит, причем те... они были, я так понял, самодостаточные?
Конечно.
То есть они не зависели там от кого-то там, от бананов? И,
нет, конечно. У них была кооперация, не без этого. Одни, скажем, специализировались на одном, другие на другом, но для этого были торжища.
Ярмарки?
Наверное. Торжища были за пределами населенных пунктов. Вот когда началась у нас проблема? Когда торжища перенесли непосредственно в населенные пункты и в города. Вот с этого момента торгаши, так называемые, менялы, они просто-напросто поломали психику всех. То есть получается, что в огород пустили козла. И когда вот этим всем начали там править деньги, менялы эти так называемые, в общем-то все оно и рухнуло. Угу. Деньги это основное. Поэтому в скором будущем Нам в любом случае нужно готовиться к тому, что денег-то не будет. Сила денег вот сейчас начинает ослабевать. Вот я говорил, что три силы управляют человечеством. Сила денег, сила власти и секс.
Сегодня фантастикой звучит, чтобы перейти на золотой эквивалент, чтобы ввести золотой рубль в России. Сегодня это фантастика, к сожалению. Но хотя вот есть Герман Стерлигов, который об этом говорит уже много лет. Многие люди говорят, что нам нужно вводить золотой эквивалент и просто золотой рубль в обиход.
Как переходной может быть, но как все равно переходной. Это обман. Все равно не будет, вот все равно не будет никакой справедливости. Вот нужно вообще уходить полностью от денег и переходить на товарообмен. Я, допустим, произвожу зерно, тот производит там мясо, тот производит то-то, тот занимается строительством. Вот. И только так вот меняться услугами, только так меняться товарами. Либо как жила раньше копа. Ведь делали многие вещи с копом вместе, совместно. Кто-то давал ресурсы, кто-то давал там коня, кто-то давал то, кто-то давал. Просто брали и собирали. Что получалось? Как раньше организовывали дело? Как вообще это экономически все это дело строилось? Не могут все быть современным языком успешными в предпринимательстве. Не могут? Не могут. Поэтому что делали раньше? В складчину все это делали. Создавались артели, сбрасывались имуществом, но назначали артельного. И вот этот артельный, бояры и муж, он как раз и занимался вложением этих средств и извлечением дохода для всей общины. Либо для тех, кто вот согласился. Вот считался боярин, то есть 25 копных мужей должны там под ним работать. Но они на это шли сознательно. Ведь не было кредитов. То есть получается, вот это была такая вот кооперация.
Я вот немножко знаком с проектом Жака Фреско. И мне кажется, что он то ли он где-то подсмотрел, потому что у него тоже вот аналогия вот идет с тем, что ты сейчас говоришь. Тоже такие вот вещи у него просматриваются. Может, действительно, он где-то это что-то разузнал. И он тоже делает города самодостаточные, поселения самодостаточные. Чтобы в случае, что где какой катаклизм, все, города стояли, процветали, продолжали как бы. То есть, чтобы не зависела вот эта вся внешняя экономика и все тому прочее. И вот он тоже говорит, надо уходить от денег. Надо уходить, их вообще не иметь. Ну, для меня сегодня...
Самодостаточным не может, скажем, быть какой-то населенный пункт. Да что, должны сами все производить. Угу. Сейчас это невозможно. Но не могут, скажем, они там мобильные телефоны сами производить, танки производить и прочее, прочее. То есть все равно должна вот эта система, самодостаточной должна быть держава. Для того, чтобы держава была самодостаточной, посчитана современными учеными, экономистами, то должно быть минимум 200 миллионов. Вот если только мы сейчас решаем задачу великого объединения славянских народов, то мы тогда становимся самодостаточными. Но при этом организация власти должна быть построена на принципах копного права.
Самодержавие.
Самодержавие, да. То есть, когда сами себя начнем держать, тогда это все очень быстро построится. Ведь вот те 3% людей, которые способны, Бог им дал дар такой, к изобретательству, они очень быстро найдутся. И они быстро себя реализуют. Не должно быть уравниловки. Это тоже понятно. Вот я же говорю, что многие вещи нужно просто подсмотреть, как это делал Сталин. Вот он делал это очень эффективно. Очень эффективно. За такой короткий срок державу превратить в супердержаву, то есть восстановить империю, отодвинуть границы, создать охранный пояс из государств-сателлитов. Mm-hmm. И то, что сейчас мы имеем. Сейчас вообще сжались опять до не могу.
Ну, все равно это все надо перекладывать на сегодняшние реалии. 50 лет, правильно, мы не можем ждать, чтобы войти в копу. Женщины сейчас начнут кричать, как это мы не можем участвовать, как мы... У нас же все эмансипированы.
А женщинам невыгодно участвовать в выборах. Невыгодно, потому что каждая женщина все равно внутри, она себя ощущает женщиной. Она хочет быть замужем. Зачем ей заниматься решением каких-то вопросов, в том числе и хозяйственных, если у нее психика, она настроена совершенно на другие вещи. Понятно, что вот сейчас у нас деформация произошла, матриархат и прочие вещи. Что получилось? Что женщина отрабатывает мужские качества. И вот отработка мужских качеств, вот феминизм как раз и породила. То есть, он вроде как внешний вид женщины, иногда даже юбку одевает, хотя большинство сейчас просто в брюках ходит. Но при этом она мужчина, она как женщина несчастна. Дети непонятно, с мужем непонятно. Потом, если женщина, как она говорит, сильная, кто ей мужчину даст, если она отрабатывает качество мужчины? А потом говорит, что муж не такой, что мужики все сволочи и так далее, и так далее. А кто их такими сделал? Стань женщиной. Если ты стала женщина, тебе дадут муж чину. Все просто на самом деле. Но они должны понимать, что это просто-напросто выгодно. Потом, в чем вся штука? Почему женщине не может прийти озарение, решение вопроса, такое как мужчине? У них совершенно иначе работает система. Женщина к вещему лесу, к энергоинформационному полю Земли подключается через мужа. Вот так вот. Да. И никак иначе. Вот если только она является берегиней, то она мужчину подключает как раз к этому. Она заинтересована в том, чтобы мужчина выполнял свои функции. Вот Могин Довид, звезда Давида, треугольник так и треугольник. Вот это как раз и есть эта система. Доступ к информации туда, к совести, мужчина имеет. Женщина может только создать условия, при которых эту информацию он считает, возьмет. Она этого в принципе не может. Точно так же, как мужчина не может родить. Но задача совершенно другая. Если мы берем тело человека и не понимаем, как устроена психика женщины и мужчины, ну вот поэтому мы так и живем.
Так значит, если взять вот все вышесказанное, переложить на сегодняшний день, в принципе, копы можно создавать. Местное самоуправление, есть такое понятие, сегодня все о нем говорят. Каким образом сегодня, вот, к примеру, мне пишут письма ребята, и они говорят, вот как мне в городе попытаться создать свое местное самоуправление, свою копу? Вот, в принципе, с чего нужно начинать? Понятно, что нужно поумнеть, понятно, что нужно, скажем так, развиваться.
Но много есть юристов у нас, скажем, на Украине, как эти вещи все. Создали уже бланковые формы документов. То есть подготовили договор. Местная община. Ну, громады у нас там они называются. Территориальные громады. Так у вас. Территориальные общины. Подписали его.
То есть ход граждан.
Конечно. Они решают.
Они сделали заседание.
Да.
Решение
да.
вынесли.
Да.
Подписали свое же решение.
Механизм такой же, как, вот, скажем, создают предприятия. То есть собрались учредители, решили и так далее, и так далее. То же самое и здесь. И потом, хотим мы или не хотим, они сразу начнут научаться.